Почти 100 лет продолжаются споры вокруг исчезнувшего золота Колчака и той роли, которая была отведена в истории чехословацким легионерам, втянутым в бурю гражданской войны в России начала 20 века. В студии «Радио Прага» вновь историк Вратислав Доубек. Исторические прогулки.
Это действие конца лета 18 года. Масарик уже в Америке в то время. Он готовит союзникам уход чехословацких легионеров из России. Его команда – это команда нейтралитета. Не вмешиваться в российские дела, не вмешиваться в гражданскую войну. Но там проблема с тем, что большевики хотят агитировать между пленными и германцами, и венгерцами, и чехословаками, конечно. И ряд именно немецких пленных переходит в Красную армию, переходит на сторону большевиков. И в том смысле чехословацкие легионеры очнулись глаз в глаза германцам, как красноармейцам. Для них это были враги. Очнулись глаз в глаза большевикам Красной армии, которая в то время уже хотела разоружить чехословацких легионеров. Это была проблема, потому что оружие – это была гарантия этого ухода свободного. Значит, приходит к сражениям в области Казани, в области Симбирска. А в то время в Казани русский клад, который сохранялся уже с времен Крымской войны до Первой мировой. Русский клад был в высоте где-то 1 700 000 000 рублей. Но в 18 году большевики, когда сочли это золото, то у них на руках было где-то 980 миллионов. И часть из этого клада была в Казани. Именно в той Казани, где пришло к сражению, которую завоевали чехословацкие легионеры, которую завоевали войска Самарского правительства. Самарское правительство хотело, конечно, увести тот клад в свой центр, в Самару. Он путешествовал через Самару, в Уфу. Разные правительства, разные войска. Золотой клад – это не было только золото, это не было только имущество. Это был символ, символ мощи, символ авторитета, политического авторитета. У кого на руках был золотой клад, тот просто аргументовал тем, что у него политическое и экономическое авторитет. Во время 18 года, сентября 18 года, тот клад уже с надзором и русских, но тоже и чехословацких легионерских войск транспортирован в Уфу, где он под надзором директория. Но директориум повержено адмиралом Колчаком. И он, и его правительство взяло тоже контроль над этим золотом. В то время уже объем этого золота понизился. Там были, конечно, как такие-то мелкие грабежа, несколько сот тысяч. Что такое, если у вас на руках почти миллиард? Но надо сочувствовать тоже то, что все эти правительства тот клад принимали как экономическую основу, бюджет, с которым работали. Так принимает тот клад самарское правительство, тоже директориум, тоже Колчак, тоже атаман Семенов. Колчак принял тот клад, и его поддержали в то время, зимой 18-19, весной 19 года, его поддержали союзники, но уже нажим большевиков Красной армии и тоже жестокий подход колчаковцев к гражданскому населению. Колчак уже не имеет силы. Я уже сказал, в то время надзор над этим транспортом приняли чехословацкие легионеры. Не по своей воле. Это было решение союзников. Чехословацкие легионеры под командой французов, генерала Жанина. Именно французы следят за золотом, потому что там большой государственный долг царской России к Франции, от которого большевики отказались, что это не их долг. В то время, лето 19-го года, Колчак постепенно договаривается с чехословацким легионером, что они будут надзирать над этим золотом. И по команде Жанина они надзирают не только над золотом, но над охраной Колчака самого. Колчак уступает в Владивосток. Он хочет просто уйти с этим эшелоном. Союзники тогда пришло к встрече между союзниками и Колчаком, хотят увезти тот клад. Колчак отказался с тем, что он лучше отдаст его большевикам. Это понятно. Роль чехословацких легионеров, они не имели к Колчаку доверия. Колчак для них не союзник. У них были другие цели. У них был свободный уход из страны, добыть Владивостока и уйти. И личность Колчака и золотой клад – это была не гарантия политического авторитета. Это была гарантия их свободного ухода. До того времени, когда они будут держать Колчака и золотой клад, они чувствовали, что это их диспозиция просто. И вопреки большевикам, и тоже и вопреки союзникам. Но положение улучшалось. В Иркутске зимой 19-20 года принимают авторитет так называемый политический центр. Это конгломерат социал-демократов, эсеров, большевиков. И Колчак уже не имеет силы бороться. И тоже нажим от союзников, французских, американских. Они вызывают Колчака, чтобы передал власть в пользу генерала Деникина. Но постоянно вызывают чехословацких легионеров, чтобы Колчака охраняли, не выдавали его большевикам и, прежде всего, чтобы не выдавали золотой клад. Но эта ценимость Колчака и золотого клада именно для чехословацких легионеров намного раз понизилась, потому что тот нажим политического центра, тот нажим Красной армии уж был в такой силе, что грозило сражением, а они уже не хотели воевать, они хотели уйти. Тогда придется к договору с политическим центром. В конце концов, с согласием генералом Жанин, который подтвердил тот договор, что будет передан Колчак, что будет передан его премьер-министр Пепеляев с гарантией, что они будут поставлены перед суд. В то время, это был январь 20-го года, чехословацкие легионеры передали Колчака и еще хотели удержать тот клад и договориться с политическим центром. Тот клад будет передан в момент ухода последнего эшелона чехословацких легионеров, чтобы до последнего момента они просто имели тут эту гарантию. Это не удалось, потому что власть в Иркутске принял Иркутский совет, большевики, которые переорелили просто политический центр. Колчак был расстрелян, тоже перепли. И надо было до 72 часов передать клад. Там была образована комиссия, которая передала остававшийся клад. Это было где-то 400 миллионов рублей. С января по сентябрь 2020 года уезжают чехословацкие эшелоны, уезжают чехословацкие легионеры в Владивосток и оттуда выходят из России после передачи золотого клада. Так как отдельные генералы или отдельные правительства, белогвардейцы в сопротивлении против большевиков финансировали с этого клада, так тоже получил чехословацкие легионеры часть официальную от самарского правительства, официальную часть как расплату за свою военную службу для самарской и уфского правительства.
За свою службу, подчеркивает историк Вратислав Довбек, чехословацкие легионеры получили тогда 3 миллиона рублей.